Здравствуйте! Это передача для родителей «Учимся растить любовью» и я, Марина Ланская. Сегодня в гостях у нас психолог Полина Сметанина, а говорить мы будем о стилях воспитания. Здравствуйте, Полина!
Здравствуйте, Марина!
Полина, когда я слышу словосочетание «стиль воспитания», мне сразу на ум приходит, что их всего два. Это авторитарный стиль воспитания, где родитель – тиран. И, наверное, такой, где, наоборот, родитель попустительствует во всем своему ребенку. И кажется, что есть разумный путь, так называемый срединный, и, собственно говоря, все. О чем тогда здесь говорить?
Принято выделять несколько стилей, и да, это авторитарный стиль, это стиль попустительский, но есть также такой стиль, как гиперопека, это когда родитель чрезмерно заботится о своем ребенке, такой стиль, как эмоциональное отвержение, когда ребенка как будто нет, на него мало обращают или совсем даже не обращают внимания, и непоследовательный стиль, когда мама воспитывает одним образом, а папа другим, и они как бы соревнуются. И у ребенка много тревоги может возникать при таком стиле. И то, что вы назвали срединным стилем, да, сейчас выделяют такой стиль, как демократический, авторитетный, или его еще называют диалог.
Хорошо, Полина, я поняла. Значит, стилей больше, чем я предполагала. Но мне вот интересно узнать, а откуда берется тот или иной стиль воспитания? Всегда ли мы копируем то, что получили в своей семье у своих родителей? Или иногда все-таки от противного происходит? Когда, например, ребенка обижали, били, например, в семье, и он решает, что он никогда своих детей обижать не будет, и тогда как раз в противоположную сторону пускается, во вседозволенность, например.
На стиль воспитания влияет много факторов, и, безусловно, это и семейный фактор, потому что в семье мы впервые встречаемся со стилем воспитания, и мы перенимаем те или иные модели, и потом неосознанно их воспроизводим. И та самая модель, когда я наоборот делаю, по сути, это тоже семейный фактор, только здесь я смотрю не туда, куда я хочу, а я отталкиваюсь от того, как я не хочу. И тут могут быть проблемы, потому что я все время как бы оглядываюсь назад, и я не знаю на самом деле, к чему я хочу прийти. На стиль воспитания также влияет личностные наши особенности. Ребенок перенимает стиль того родителя, с которым он чувствует большую близость. И мягкий ребенок вряд ли переймет авторитарный стиль. Влияет также время, в котором мы живем, наши личные ценности. Ну и такой немалозначительный фактор – оказывает наш опыт. Потому что так, например, ну вот авторитарный, классический, такой жесткий, если мы возьмем вариант авторитарного стиля, то приверженцы этого стиля, как правило, глубоко травмированы люди, которые встретились с унижением, с таким очень глубоким отвержением, и, может быть, была даже под угрозой уничтожения их личность. И тогда вот они перенимают такую модель. Это может быть, если мы видим обесценивающего родителя, то, как правило, этот родитель, который не встретился с принятием. Тот самый стиль, наоборот, это такое желание любви, и в то же самое время опыт отчуждения может быть. И я пытаюсь таким образом додать ребенку то, что я недополучил. Другое дело, что в том объеме, как мне, возможно, ребенку это уже и не надо.
Ну и хотелось бы еще понять, а какова роль моды на все эти стили воспитания? Например, когда я родилась, меня воспитывали по Споку, положили сразу из роддома, принеся в отдельную комнату, кормили по часам и так далее. И тогда это было очень принято. Сейчас, наоборот, считается, что ребенка надо держать как можно ближе к себе матери, по крайней мере, в первый год его рождения, кормить по требованию и так далее. То есть получается, что все-таки мода каким-то образом воздействует на стиль воспитания. Вот за последние 100 лет сколько раз менялась эта мода? И вообще, насколько стили воспитания подвержены просто элементарной моде? И вообще понятие моды в психологии, оно есть?
Я не встречала понятия моды в психологии, хотя, конечно, можно, я думаю, да, подумать и поразмыслить на эту тему и что-то найти. Но если говорить о стилях воспитания, то они зависят от времени. И если это назвать модой, то, наверное, да. Стиль воспитания зависит от идеологии, которая, ну, в данный момент существует. Если мы возьмем отношение к ребенку, то оно менялось на протяжении веков. И, если я не ошибаюсь, до конца IV века где-то убийство не считалось убийством. И затем долгий-долгий период мы видим, что к ребенку относятся скорее как к какому-то материалу, из которого нужно слепить человека, взрослого человека. Ребенка в какой-то период времени отдавали, в другие могли семьи отдавать, монастыри, подмастерья. И сейчас, конечно, это кажется уже неприемлемым. Довольно длительный период времени детство считалось некой преджизнью, и ребенок не до человека, не до взрослым. Сейчас, конечно же, в последнее время меняется идеология, и к ребенку стали относиться как к личности, которым достоин уважения, который не хуже взрослого, но просто у него меньше опыта, чем у взрослого. И детство уже называют не преджизнью, а таким очень важным этапом жизни. Ну и хотела бы, конечно, наверное, сказать о таком, да, временном контексте и историческом контексте, потому что в нашей стране это очень актуально. И наши бабушки, наши прабабушки, у них задача была просто выжить. И, конечно, если привязывать это к стилю воспитания, то, скорее всего, это будет ближе к эмоциональному отвержению. Но назвать тот опыт эмоциональным отвержением, язык не поворачивается. Там действительно была другая задача, и они с этой задачей, спасибо им большое, справились. И на этом опыте, благодаря им, мы можем дальше идти. Наши родители, они тоже встречались с такой непростыми 90-ми, тоже в их задачу входило именно, да, выживание и дать нам образование, и тогда это было актуально. Ну и мы, конечно же, уже на этой базе подходим к каким-то другим ценностям, и у нас мы начинаем видеть другие цели воспитания, и нам не просто, безусловно, потому что мы впервые встречаемся с какими-то вещами, с которыми до этого мы не встречались.
Но тогда мне, Полина, хочется сейчас все-таки с каждым стилем, который вы обозначили, как-то разобраться подробнее, потому что хочется понять, какими чертами наделен тот или иной стиль, для того, чтобы наши телезрители, да и я тоже, смогли каким-то образом рефлексировать и понимать, а что же там происходит в наших семьях, какой стиль осуществляем мы.
Авторитарный стиль, его еще называют стиль власти, где очень много контроля, очень много требований, запретов, и ребенок не воспринимается, не видится как личность. Я сейчас буду говорить крайние, да, варианты. Ребенок не видится как личность, он не имеет права голоса, не учитываются его желания, потребности, чувства. Вот только ты должен, и все. И в этом варианте очень большое напряжение у ребенка возникает, и там несколько путей. Либо ребенок будет задавлен, и мы иногда встречаем таких людей, они как будто сломаны. Либо это будет бунт. Часто это бывает подростковый бунт. И такое поведение, девиантное поведение, которое граничит с таким преступным поведением. И здесь родители тоже не очень комфортно, потому что, ну, представляете, все время нужно бороться за власть. Все время нужно отставить свое право. Это довольно трудно, и действительно там очень много напряжения в этом стиле. Попустительский стиль – это противоположный стиль, это когда ребенку все можно, лишь бы дитя не плакало. И здесь потребность безопасности, она очень-очень страдает у ребенка, потому что нет границ. Без границ ребенок сходит, ну, буквально, да, сходит с ума. Ему страшно без границ. Ему нужно понимать, где предел, где можно, где нельзя. И он, такое ощущение, как будто он все время пытается найти эти границы и пытается ставить родителей в такие условия, да, покажи мне, покажи, скажи, где стоп. И ведет себя совершенно неадекватно. С такими детьми бывает очень сложно. Ну и, конечно, там сложности большие будут в социализации. Там такая будет ощущение вседозволенности. Очень часто из таких семей вырастают зависимые люди. Потому что они умеют справляться со своими проблемами, не умеют справляться с трудностями. И родителям здесь тоже непросто, потому что родителям тоже очень много тревоги, родителям очень много усталости. И он, бывает, чувствует себя бессильным перед ребенком. Ребенок протестует, топает ногой, кричит, я не знаю, что с ним делать, и мне здесь сложно. Стиль гиперопеки – это когда я очень забочусь. Я боюсь его отпустить, я боюсь, что он не справится. И я его всячески опекаю, я его везде сопровождаю, я везде ему помогаю, да, я сама, лучше я. И здесь, конечно, ребенку очень трудно. Он в какой-то момент может бунтовать, а в какой-то момент может сдаться. В этом стиле очень часто бывают манипуляции здоровьем, что вот у меня сердце. И тут, конечно, здесь глубокие внутренние травмы у родителя. И там нужно, конечно, разбираться с этими травмами, потому что ребенок ограничен, у него нет выбора, нет свободы, это очень тяжело. И эмоциональное отвержение, немножечко уже сказала, когда ребенка как будто нет, когда мы живем своей жизнью, ребенок своей жизнью, и представляете, это вот этот вакуум, в котором находится ребенок, его и взрослому очень тяжело, да, если нас поместить в среду, где каждый живет своей жизнью, а мы как будто нас нет, это будет тяжело и взрослым пережить. А ребенку, который ориентируется на родителя, который от родителя получает информацию, какой я, это, практически невыносимо. И там, конечно, уже вырастает такая вот выживающая личность. И непоследовательный стиль, когда родители спорят, когда родители ссорятся, когда противоречивые требования. Папа сказал одно, мама тут же это отрицает, либо мама говорит, папа отрицает. Нет договоренности между родителями. И ребенок здесь, опять-таки, да, проблемы с границами. Куда идти? Нет понимания, нет ощущения стабильности, безопасности, нет понимания, а как действительно надо. И есть ощущение, вот эта внешняя война, она переходит вовнутрь, в эту внутреннюю войну. Ведь для ребенка важны папа и мама. А здесь, получается, все время должен какую-то свою часть подавить, какую-то свою часть спрятать, закрыть.
А как часто встречается такая непоследовательность в одном человеке? Ведь это тоже бывает, когда мама или папа, воспитывающие в одиночку ребенка, непоследовательны. То они авторитарно, то вседозволенно воспитывают своего ребенка. Ведь такое действительно случается. Это тоже вредит.
Да, это тоже те же самые ощущения небезопасности. Я не понимаю, как себя вести. Мама сейчас такая, через час она может быть другой. Но это разные причины. Это могут быть какие-то личностные расстройства, с которыми очень важно обращаться, почему я так скачу. Но также это может быть перегруженность мамы и такая внутренняя убежденность, что я должна быть непременно какой-то такой-то мамой. И все время я, получается, срываюсь. Да, я должна быть хорошей мамой, я должна всегда улыбаться, всегда выступать. А тут я устала, я сорвалась. И в чувстве вины опять я туда вылезаю, я очень хорошая, и опять сорвалась. Может быть, такая причина. Случается, да. Мне кажется, это когда нет такого понимания, куда я хочу прийти. Нет внутренней какой-то такой, или нет осознавания внутренней ценности, да, какого ребенка я хочу воспитать, каким путем я считаю важно мне пойти.
Ну и, конечно, тот стиль воспитания, который вы назвали диалог, о нем хочется поговорить подробно, потому что, мне кажется, он и является, наверное, на данный момент самым разумным, логичным и приемлемым. Так что же он в себя включает? Все обсуждать, обо всем говорить? Тут тоже могут быть перегибы.
Перегибы могут быть во всем и даже в диалоге. Ведь каждый стиль, он нужен. А когда ребенок бежит на дорогу, мы не будем с ним вести диалог. Мы его схватим и дернем. И можем, в общем-то, даже довольно строго и жестко сказать, что это вообще делать недопустимо. Это авторитарный стиль. Мы можем в какой-то момент разрешить ребенку, да, доверить ему. И это тоже важные моменты, они тоже могут быть. В какой-то момент мы настолько устали, что нам важно отстраниться, и нам важно побыть в себе. Мы разные, и очень важно понимать, чувствовать себя, наверное, прислушиваться к себе, прислушиваться к ребенку. И ребенок в разных ситуациях, он нуждается иногда в более узких рамках, а иногда в большей свободе. Это некое такое внимание к себе, к ребенку. Ведь просто так нужно понимать, что просто так я поменять стиль не могу. Потому что он выстроен, это просто как-то моя структура. И это то же самое, что усилием воли поменять цвет глаз. Но идти, например, почему я контролирую? Что за этим стоит? За этим очень часто стоит страх. Почему я сейчас не могу сказать нет? За этим тоже стоит страх, что ребенок меня разлюбит, что он получит, да, вот подумает, что я его отвергаю или я его не люблю, так как страх ранить ребенка. И с этим разбираться. И, как правило, когда разбираешься, то стиль сам гармонизируется. И если еще вот красной такой нитью пустить через свой стиль, тот, который есть у вас, диалог. Что такое диалог? Да, это внимание к ребенку. Это внимание к его чувствам и потребностям. Я сейчас говорю, это не про то, что разрешать делать все, что ребенку хочется. Ведь потребность безопасности и в авторитарном стиле, и в стиле попустительском, она тоже очень важна. Да? И в попустительском стиле это границы, это какие-то ограничения разумные. Если пустить диалог, если пустить уважение в свой стиль, то, в общем-то, он будет выстраиваться таким образом, ну, что будет во благо и семье в целом, и ребенку, и нашим отношениям, да и мне. Вообще, вот если брать конкретно стиль диалога, я немножко ушла от темы, то да, это разговор, это внимание к чувствам, к потребностям, к нуждам ребенка. Это когда я принимаю значимые решения, которые касаются особенно ребенка и вообще для семьи, с учетом его мнения, ну или хотя бы в каком-то, да, в каком-то диалоге, выслушав его. Это когда я, прежде чем наказать, смотрю на ребенка, когда у нас есть контакт, когда у меня есть понимание, что с ним происходит. Наверное, это вот... И в то же самое время там не теряются родители. В то же самое время там есть очень сильный довольно авторитет. И тогда вот та самая ценность уважения, она идет, да, как бы сверху вниз. Я показываю, я уважаю ребенка, и тем самым я могу рассчитывать на это уважение. И могу даже в какой-то момент сказать, что да, что я не позволяю с тобой так разговаривать. И ты не имеешь права позволить.
Полина, а возможно ли что-то изменить в том стиле воспитания, который уже реализует тот или иной родитель? Ведь это так сложно взять и поменять то, к чему мы привыкли. Например, авторитарный родитель вряд ли сможет кардинально измениться. Но с чего могут начинаться эти перемены? Или, например, то самое отвержение, о котором вы говорите. Ведь часто действительно это травмированный родитель, который по-другому не умеет решать проблемы. И если он видит какое-то неприемлемое поведение ребенка, он не может найти ни нужных слов, ни внутреннего ресурса, чтобы с ним поговорить. И просто замолкает, бойкотирует ребенка. А это, мы знаем, страшно отражается на детской психике. Вот что тут делать? Ну, конечно, наверное, есть ситуации, когда поможет только специалист, но самопомощь ведь тоже какая-то есть, и я уверена, что она действенна. Как родителю понять, что что-то нужно менять? Мы разобрались по поведению ребенка. А вот как начинать эти перемены в самом себе, хотелось бы тоже понять.
Мне кажется, самое главное, что здесь можно делать, это принять наличие проблемы. Принять, но не в том ключе, что я плохой родитель, что я не справляюсь. Ведь как у нас происходит обычно? Я пытаюсь, как я уже сказала, быть хорошей мамой, у меня не получается, и я сразу же попадаю в ужасную маму. И это не просто невыносимые качели. И чем больше вины здесь, тем меньше выхода, ну, в какой-то конструктив, просто меньше выхода. Да, да, у меня есть такие-то трудности. Мне трудно конкретно вот, да, вот в этих вещах, в этих моментах. Дальше, почему мне трудно? Как я могу себе помочь? Если я знаю, что я срываюсь или я там жещу, ну, в каких-то, да, вот в ситуациях, ну, давайте попробуем добавлять из стиля, ну, допустим, попустительского, да, что я могу разрешить? Идти маленькими-маленькими шагами, помогая себе, вспомни о том, что не случайно этот стиль возник. Не случайно я так выстроен, и со мной все в порядке, да, и где-то, да, и мне нужна помощь, и где-то что-то мне не хватило. Вообще, мне кажется, что лучшее, что мы можем сделать, это наладить отношения со своими родителями, разобраться в них, со своей мамой, со своим супругом. Это, правда, ну, очень сильно влияет на то, что происходит в отношениях с ребенком.
Есть ли примеры таких, ну, например, среди ваших клиентов или, может быть, даже в вашей семье? Я телезрителям напомню, что вы многодетная мама, в это трудно поверить, и глядя на вас. Но, тем не менее, вы не только профессиональный психолог, но и профессиональная мама, я так это называю. Действительно ли это возможно, вот, менять стиль воспитания в процессе? Мне вот, например, кажется, что мы все это и делаем. Но все, кто интересуется темой воспитания, мы воспитываем и тут же учимся, и тут же что-то пытаемся менять. Но насколько это действительно вот со стороны вам, как психологу, видно, происходит правильно ли, происходит ли вообще, или это иллюзия перемен?
Конечно, происходит. Мы меняемся, мы что-то проживаем, переживаем. И действительно, и можем наблюдать, когда там бабушка, когда она была мамой, она была одна, а бабушка, она совершенно другая. Перемены есть. И мне кажется, вот как раз-таки перемены начинаются не тогда, когда мы боремся с собой, как с родителем. Не тогда, когда мы очень боимся травмировать ребенка и крутимся вокруг этого. Да? Когда мы хотим додать ему. Сначала я хочу первую половину своего родительства додать то, что я недополучил. Там, внимание, любви, красивой одежды, там, не знаю, кружков, походов и так далее. И сам себя изматываю. А потом оказывается, что ребенку нужно было другое. Я хочу ему додать то, что я не додал. А быть вот здесь родителем, таким, какой я есть. Потому что вы нужны своим детям такой, какой вы есть. Вы такая мама, какая вы есть, вы нужны детям сейчас. Не другая, не какая-то лучшая версия себя, улучшенная копия себя, а именно такая. И отсюда уже начинается, да, какое-то внимание, понимание своих слабостей. Что да, не всегда. Да, я мама, которая срывается. Да, я мама, которая... сложно с этими границами. И идти вот от какой-то своей сложности, от понимания себя и внимания к себе тоже. Внимание к своим ресурсам. Потому что когда я уставшая мама, я тогда просто не в себе. И это тоже эти вещи важно знать и важно учитывать. Не нужно игнорировать.
Полина, для того, чтобы как-то резюмировать нашу беседу, я хочу подвести итог, и в некоторой растерянности оказалось. То есть получается, что идеального стиля воспитания его просто нет, и нам надо избегать крайностей и в любой стиле вносить диалог, или я что-то недопоняла, и есть какой-то такой идеальный, что если мы его выберем и будем ему следовать, все будет прекрасно.
Идеала нет. Нет идеальной мамы, нет идеального стиля. Есть тот стиль, который есть у вас, и он не случайен. И ребенок в этом стиле, он найдет себя тоже. А наша задача – быть честным с собой, быть честным с ребенком, смотреть, что нам мешает, с чем нам тяжело, и с этим встречаться и как-то помогать себе, и вводить диалог, вводить эту ниточку диалога в любой стиль, немножечко останавливаться иногда, смотреть ребенку в глаза. «Я тебя вижу, как ты живешь? Ты кто такой? Мне интересно, какой ты? Расскажи мне». Чтобы ребенок чувствовал, что он есть и что он нужен. И этого не нужно много и часто. Но какие-то такие моменты, они очень запоминаются и очень трогают душу.
И мне очень понравилось, что вы не предлагаете идеального варианта стиля воспитания, а, в общем, реабилитируете каждый с некоторыми оговорками. Это здорово. Мне кажется, это внушает надежду на то, что любой родитель сможет с воодушевлением приняться за то, чтобы совершенствовать свой стиль воспитания без надрыва, без чувства вины и так далее. Я благодарю вас за участие в нашей передаче. Мне было очень интересно, и я надеюсь, что мы с вами встретимся вновь. Спасибо, Полина.
Спасибо, до свидания.
Дорогие наши телезрители, это была передача для родителей «Учимся растить любовью», и я, Марина Ланская. До новых встреч!